Я снова обращаюсь к нашим радиослушателям, всем слушателям всей аудитории Веда Радио, для того, чтобы вас поприветствовать в прямом эфире. Мы начинаем этот прямой эфир сегодняшний. И сегодня у нас Дмитрий Григорьев ожидает уже своей очереди выхода в эфир. И вы, я думаю, ожидаете того, чтобы послушать этого человека. Вы уже как-то разочек слышали его на Веда Радио, но сегодня он пришел к нам с новой темой. И сегодня у нас будет снова видеотрансляция, потому что мы продолжаем сотрудничать со студией вебинара «Золотого века» в Москве. Видео вы можете посмотреть у нас на сайте. Наш сайт Веда Радио, неизменный, ведарадио.фм. Вот, пожалуйста, заходите, смотрите или же слушайте. Выбирайте, что вам ближе, что ближе к сердцу, что более понятней. Главное, чтобы вы воспринимали правильно сегодняшнюю информацию. Ну и давайте поприветствуем нашего гостя сегодня. Здравствуйте.
Алло. Здравствуйте.
Здравствуйте,
дорогие радиослушатели. Олеся.
Мы рады вас слышать.
Сегодня мы... Прошу прощения.
Да, немножко задержки идут. Мы рады вас слышать. И я вот как раз хочу сказать всем нашим слушателям, что можно сегодня с нами общаться, позвонив по скайпу. Звонки у нас чуть позже будут приниматься. Скайп у нас все тот же, Веда Радио просто. Одним словом пишется, или можно писать нам на сайт vedaradio.fm. Итак, скайп у нас для звонков, а вот сайт для вопросов в письменном виде. Ну, а теперь я предоставляю вам слово, и у нас заявленная тема, как пути выхода из кризиса, то есть как найти выход из какого-то кризиса. Расскажите нам, о чем вы хотите сегодня с нами поделиться.
Да, кризис – это состояние, в котором человек пребывает от самого рождения и до самой смерти. То есть это просто естественное состояние материального мира. В материальном мире живое существо, оно пребывает в этом состоянии кризиса. Вот, это ни для кого не секрет, то есть мы все это знаем. И нам для того, чтобы через этот кризис проходить, кризис жизни в материальном мире, нам всегда нужна какая-то помощь. То есть человеку даже, чтобы родиться в материальном мире, да, то есть это сильный стресс, человек сам не рождается. То есть кто-то должен фасилитировать этот процесс, кто-то должен помогать ему. Вот. В принципе, мы беззащитны. Вот. И смерть – это тоже определенная ситуация, в которой живое существо нуждается в помощи. Оно нуждается в том, чтобы его проводили. И таким образом, всю жизнь мы чувствуем, что есть вот это состояние кризиса, состояние того, что нас куда-то толкает, куда-то нас выталкивает жизнь к чему-то. И любое развитие живого существа, любой его внутренний прогресс, он происходит именно через это состояние кризиса. И это как раз то, что зачастую, если мы не обладаем знанием, если у нас нет зрелого какого-то такого разума, вот, это зачастую то, что мы не понимаем и стараемся всячески избегать вот этих вот ситуаций трудных, избегать вот этих кризисов. Вот. И обычное мышление, стандартное мышление человека в материальном мире – это то, что мы хотим хорошего. А трудное, наоборот, стараемся отодвинуть куда-то подальше, в сторону, это нам не нужно, мы не хотим с этим соприкасаться. И по этому поводу есть даже очень хорошая история такая. Эта история из Вед, вот описывается. Это встреча богини Лакшми. Богиня Лакшми, которая отвечает за процветание, за красоту, за какой-то успех в жизни, за все хорошее, что мы обычно ценим и за что мы стараемся держаться. И Шани. Шани – это Сатурн. Сатурн, он отвечает за страдания, за испытания, какие-то трудности в жизни. И вот эта встреча происходит, Шани и Сатурн, и они начинают спорить с друг другом. Кто красивее? Лакшми, такая прекрасная, красивая, очень обаятельная. И Шани, на самом деле он страшный, старик, сгорбленный. И они начинают спорить с друг другом, у обоих эго, и они никак не могут прийти к какому-то соглашению, к какому-то пониманию, никто друг другу не хочет уступать. Мимо проходит Нарада Муни, и как только они видят Нарада Муни, они сразу же зовут его, говорят, просят его, пожалуйста, помоги нам разрешить наш спор, мы никак не можем договориться, скажи нам, кто из нас красивее. И Нарада Муни, он посмотрел на них, и он сразу же увидел, что ситуация тяжелая, что он сейчас попадает между двух огней, что с одной стороны есть Лакшми, привлекательный, с другой стороны Шани. И поэтому он отошел чуть-чуть в сторону для того, чтобы не попасть под удар. И сказал дипломатично очень. Он сказал, когда ты приходишь, Лакшми, то ты самая привлекательная, ты самая красивая. А когда ты уходишь, Шани, Сатурн, тогда ты самый обаятельный, тогда ты самый привлекательный.
Когда
такой
ты
дипломатичный
уходишь.
Ответ он дал. Вот. И вот это стандартное мышление человека, живущего в материальном мире. То есть вот материальное сознание, оно вот именно так примерно действует. Что когда страдания уходят, хорошо, мы чувствуем счастье. Когда счастье приходит, вот это то, чего мы ждем, это то, к чему мы стремимся. Но идея заключается в другом, что мудрый человек – это тот, кто понял ценность страданий. Тот, кто понял, что страдания являются неотъемлемой частью этого мира, и у них есть определенная роль, и очень важная роль, что по-настоящему мы не можем оценить красоту, не понимая роль страданий. Почему? Потому что это две стороны одной медали, это две составляющие этого мира, и мы не можем исключить что-то. И в действительности, когда человек старается выкинуть из своей жизни страдания, старается избежать страданий, то такой человек, его сознание, он не развивается, его разум не развивается. Такой человек остается очень поверхностным, это как ребенок практически. Ну, мы сами знаем, что даже для какой-то вот практической деятельности, вот чтобы в материальной деятельности обычной достичь какого-то успеха, то человек, он должен, ну, не бояться испачкаться элементарно, да? То есть, вот если, к примеру, человек занимается врачеванием, он хирург, ну, ясное дело, что он руки свои испачкает в крови. То есть, от этого он никуда не денется. Вот. Или человек еще чем-то занимается, если он там сантехник, там, ремонтирует трубы, он тоже перепачкается весь, куда деваться. Вот. И точно так же, если говорить о духовной сфере, то духовный учитель – это человек, который, личность, которая помогает другим, помогает их в их развитии, раскрытии их сознания. Он тоже видит, он соприкасается с какой-то грязью своего ученика. Он видит какие-то нежелательные качества. И поэтому, если мы хотим развиваться, если мы хотим раскрыть свое сознание, то мы тоже сталкиваемся, мы вынуждены будем столкнуться с определенными трудностями. Почему эти трудности будут приходить к нам? Эти трудности нужны для того, чтобы мы могли очиститься от какой-то своей внутренней грязи. Они играют очень-очень важную роль, потому что идея заключается в том, что такое счастье, в правильном понимании счастья. Идея того, что счастье – это просто наслаждение, это детское понимание счастья. Веды нам другое совсем понимание дают. Веды дают очень глубокое понимание счастья. И счастье – это даже не определение. Счастье – это состояние сознания, когда живое существо находится в своем изначальном состоянии. Когда оно в своем изначальном состоянии связи с Богом находится, связи с абсолютной истиной. И вот это изначальное состояние, это и есть состояние счастья. Это состояние самозабвенное, лишенное какого-либо эгоизма. И для того, чтобы прийти к этому состоянию, мы вынуждены проходить через какие-то страдания, которые посылает нам этот мир. И это нормально, это естественно, мы не можем их избежать. Вот. Почему? Потому что они составная часть вот этого мира. Мы живем в мире таком вот сложности, как раз вот, как мы говорили, да. И поэтому, хотя люди, они маскируют страдания этого мира, они маскируют свои собственные страдания голливудской улыбкой, да, они наносят макияж, все очень-очень стараются спрятать. Но тем не менее, любой психолог или психотерапевт, который общается глубоко с людьми, он знает, что прячется за этой голливудской улыбкой. Он знает, что на самом деле там очень много трудностей. Вот, и любой патологоанатом, он на самом деле тоже может сказать, из чего состоит это тело. Вот, что не такое уж оно и привлекательное на самом деле. Он очень хорошо знает. Вот, поэтому природа этого материального мира, она в действительности другая. То есть для того, чтобы правильно получить тот урок, который мы должны получить, находясь здесь, человек должен смотреть открыто на... открыт к тому, что этот мир хочет ему дать. Не только к приятным вещам, но и к неприятным вещам тоже. И это очень важно. И этот мир, он построен очень интересным образом. Очень интересным образом построен. Говорится, что природа этого мира, основа этого мира – это эгоизм. Если бы не было эгоизма, материальный мир он бы не смог бы существовать. Вот так объясняют веды. Такое интересное объяснение. И на самом деле, если мы посмотрим, как здесь все работает, то это тоже нам станет совершенно очевидно. Вот в Бхагавад-гите объясняется, говорится, что в этом мире тело одного живого существа является пищей для другого живого существа. И вот один этот факт, он может заставить нас задуматься, в каком мире мы живем. О каком счастье может идти речь, если тело одного живого существа является пищей другого живого существа? Это значит, что мое счастье – это чужие страдания. Один ест другого. Закон естественного отбора. То есть такой вот закон, который все знают. Вот это о какой любви может идти речь? О каком счастье может идти речь? Естественный отбор. И поэтому с чем мы сталкиваемся в нашей жизни? Мы сталкиваемся с естественным отбором. И поэтому даже когда мы пытаемся вступить в какие-то близкие отношения с какими-то людьми, хотим построить любовь, то мы сталкиваемся именно с этим сознанием, именно вот с этой вещью, с этой внутренней природой материального мира. Мы сталкиваемся с сложным эго. И поэтому вы даже в этих близких отношениях мужа и жены или близких отношений друзей, мы видим вот этот дух соревнования. Мы видим, что появляется зависть. Мы видим, что появляется вот это вот соперничество. И о любви речи не идет. И сами люди, они этого не хотят. Они-то понимают, что это неправильно, может быть. Да, если это разумные люди, они понимают, что это неправильно. Но деваться от этого они никуда не могут. Почему? Потому что это основа материального мира. И так как они отождествляют себя с этим миром, так как они отождествляют себя с этим телом, они сами являются жертвой своего собственного ложного эго. И они страдают от этого, очень переживают. Поэтому эта природа конфликта, она везде проникает. Вот, мы видим политическая ситуация, экономическая ситуация, отношения между странами, везде вот эта природа ложного эго проявляется. Вот. Если даже мы посмотрим на тело наше, да, то мы увидим, что это тело, оно является пищей для других живых существ не только после смерти, а прямо сейчас. Прямо сейчас его едят другие живые существа. Вот огромное количество различных видов, от очень маленьких до больших, 15-метровых, 10-метровых, разных. Вот. И каждый такой живой организм, он способен причинять огромные страдания человеку. Попадает какая-то такая вот бактерия, какой-то такой микроб, и мы начинаем страдать, мы начинаем чувствовать дискомфорт. И мы вынуждены находиться в этом состоянии борьбы. Может быть, мы сами пацифисты, дружелюбный человек, и не хотим ни с кем воевать. Но попадает этот микроб, ему надо чем-то питаться. Попадает этот организм, ему надо что-то кушать. И наша иммунная система, она будет бороться с ним. Конфликт вот этот, мы вынуждены бороться. Нам некуда деваться от этого. Вот. И вот это в такой сложной ситуации мы здесь находимся. Вот. И поэтому нам важно развить правильное сознание для того, чтобы мы правильно могли пройти через все эти ситуации и неизбежные реальности этого материального мира, которые заключаются в болезни, старости и смерти. И для возвышенного живого существа в действительности это является величайшим благословением, величайшей радостью. Но оно становится таким, только если у него есть опора на знания. И это именно то, о чем мы сегодня будем говорить более подробно. И есть множество историй о том, каким образом святые люди, они реагируют на трудные ситуации и на различные проявления этого материального мира. Одна из таких историй – это история Васудева Брахмана. Эта история описывается в Чайтанья Чаритамрите. Это удивительное писание, оно описывает различную историю жизни различных святых людей. И Васудева Брахман, это брахман или такой человек, который принадлежит к касте священнослужителей. Он обладал очень возвышенным сознанием верующего человека. Вот, он был самореализованной душой. То есть душой, который познал себя, познал свои отношения с Богом. И всем своим сердцем он жил этими глубокими настроениями преданности и служения Богу. Вот. И он был очень проникнут настроением уважения ко всем живым существам. Такое вот сознание у него было. И он никого не хотел беспокоить. И говорится, что его тело, оно болело. На его теле были раны, были язвы на его коже. И в этих ранах, в этих язвах жили черви. И эти черви, они ели его заживо, они ели его тело, его физическое тело, и он очень сильно страдал от этого. То есть это было очень болезненно, то есть это приносило его телу страдания. Сознание его не страдало, конечно же. И когда он вставал, говорится, когда он шел, то эти черви, они выпадали из его тела, и они падали на землю, они падали на пол. И его сознание, оно было настолько возвышенное, что когда он смотрел на этих червей, он смотрел на них не так, что он является человеком, а это червяк, и я более возвышенное живое существо. Нет. Святой человек, он на всех смотрит равно. Для него нет разницы, в каком теле находится живое существо. Он понимает, что это дитё Бога. Святой человек – это тот, кто не различает между галькой и золотом. Святой человек – это тот, кто равно смотрит на всех живых существ, независимо от того, в каком оно теле, в теле полубога или в теле собаки находится. И поэтому, когда этот брахман, он смотрел на этих червей, то он понимал, что единственной пищей, которую им выделил Бог, говорится Господь, Он о каждом живом существе заботится. И каждому живому существу Он дает крышу над головой, Он дает кровь, Он дает все, что ему нужно для его жизни, и в том числе пищу. И этот брахман, он очень хорошо понимал этот закон. И он понимал, что этой пищей является его физическое тело. Его физическое тело – это та пища, которую Бог послал для этих живых существ. И поэтому он чувствовал сострадание, он понимал, что этот червяк, он обречен там на земле, что у него нет еды какой-то другой. И поэтому что он делал? Он брал, поднимал его и клал его себе обратно в рану. Вот это сердце святого человека. Это может казаться абсурдом или бредом для человека с материальным сознанием, но это святой. Он размышляет по-другому. Вот. Он размышляет не через призму двойственности, не через призму того, что ему приятно или ему неприятно. Его сердце таково, что он любит Бога и любит его детей. Его сердце таково, что он сострадает и старается помогать им. Он уважает всех живых существ, уважает их право на жизнь. Вот. И поэтому его сердце, говорится, оно было полностью свободно от этого чувства привязанности и неприязни, от этой двойственности. Вот. Такое вот возвышенное сознание, удивительное. Вот. Потому что в нашей жизни мы тоже сталкиваемся, как какие-то агрессоры появляются. Допустим, какие-то могут там появляться клещи или комары, или еще что-то такое. Вот. И для нас это недопустимая вещь.
Знаете, что комары, вот я хотела его спросить, вот для нас это недопустимо, потому что, например, у меня в голове не укладывается, как это тело страдало, а сознания нет, вы сказали вот по поводу этого святого. Как это можно разъединить? Ну ведь больно нам. Как боль можно разделить здесь?
Ну, страдание тела – это естественная вещь. Говорится, вот, что любой человек знает, что после 40 лет или там, 45, боль, она становится естественным спутником жизни. Вот, что человек, он не может никуда деться от боли. Почему? Потому что медицина, она не справляется, и сам он не может справиться с напором болезней, которые приходят в его жизнь. И естественным образом боль, она присутствует. Но означает ли это, что он должен страдать? Нет, не означает. Тело может страдать, тело будет слабеть, и оно умрет в конечном итоге. Но идея заключается в том, что живое существо, если оно движется в правильном направлении, если оно развивается в своем сознании, то оно все больше и больше обретает другую систему координат, другую точку отсчета. Оно обретает опору не в чем-то временном. Оно обретает опору в неизменном, в вечном. Оно обретает опору в духе, в своей изначальной природе. И вот эта опора, вот эта духовная опора настоящая, она дает человеку возможность делать удивительные вещи. Она, первое, что она дает ему возможность правильно отнестись к трудностям этого мира и к боли, которую этот мир несет. Второе, что она дает ему возможность подняться над этой болью. Научиться не страдать, научиться преодолевать такие вещи, которые нам сложно даже себе представить. И яркий пример – это из христианской традиции Иисус Христос. Да? То есть это была великая личность, он мог бы просто просидеть в пещере, и все бы знали, что это великая личность. Да? Но мы видим, что в своей жизни он проходил через страшное, он нес крест. Вот, и его тело, оно проходило через страшные испытания, страшные мучения. Но сознание его оставалось полностью духовным. Сознание его оставалось...
оставалось полностью духовным. То есть сознание было сосредоточено на чем-то духовном. Он думал о других вещах, может быть, и ум его был занят другим, или как это происходит?
Чтобы... Да, его сознание, оно пребывало в этом настроении преданности Богу, в этом настроении служения Богу, связи с Богом. И поэтому он видел мир специфическим образом. Он видел мир не через призму эгоизма, а он видел мир связанным с Богом, и поэтому все живые существа, которые его окружали, он видел, что все они являются частичкой Бога. Вот. И поэтому они могут заблуждаться, они могут делать какие-то неправильные вещи, вот. Но делают они вследствие иллюзии. И так как они являются частичками Бога по своей природе, все они являются чистыми, прекрасными, удивительными живыми существами. И поэтому, как только они раскаются и очистятся, как только они примут прибежище в своем истинном положении, как только они найдут эту свою изначальную вечную систему координат, как только они нащупают ее, получат знания, то их чистая природа, она раскроется. И они совсем другими предстанут. Те живые существа, которые сейчас для нас выглядят демонами, страшными, и они делают какие-то страшные вещи, то после того, когда они... придут к себе, после того, как они будут действовать в соответствии со своей природой, они проявят свои истинные качества.
Вот он корень любви, получается, видеть людей именно в таком ракурсе.
Да, корень любви именно в этом. Корень любви заключается в том, что когда живое существо, оно обретает пору в вечной системе координат. Не временном мире, который постоянно меняется, а в вечной системе координат. Вот. Вечная система координат, что это означает? Это означает, что есть какая-то реальность, которая не меняется. Мир вокруг, он меняется постоянно, поэтому его называют джагат, говорится. В ведах он так называется. Джагат, то, что постоянно вращается, изменяется. На него невозможно положиться. Вот. И это тело, оно постоянно меняется, наш ум постоянно меняется. Но есть какая-то вечная реальность. И эта вечная реальность, истинная реальность, это реальность души, говорится, душа, она вечная. Бог, он тоже вечный. Духовный мир, он тоже вечный. Это означает, что он не меняется. Никогда с ним ничего не происходит. И поэтому идея заключается именно в этом. Идея заключается в том, что мы возвращаемся именно к этому. И поэтому в этой истории с Васудева Брахманом, я вернусь к этой истории, вот он... черви, они ели его, но в то же самое время... Вот, он был очень верующим человеком, и он очень жаждал встретиться со Шри Чайтаньей. Очень жаждал этой встречи с великим святым. Вот. И говорится, что Шри Чайтанья, он проезжал в это время мимо одного города, который находился рядом. И как только Брахман узнал, он сразу же поехал в этот город. Он поехал, хотя ему было очень тяжело, тело было больное, старое. Он приехал туда. И рассказывается, что когда он приехал, он встретился там со Шри Чайтаньей. Сначала с Шри Чайтаньей он просто уехал, он упустил эту встречу. Вот. И когда Брахман узнал, что Шри Чайтанья он уехал, то Брахман он сразу же испытал очень сильные страдания, очень сильные разочарования. Вот, потому что он так хотел встретиться с этой личностью. И Шри Чайтанья он на расстоянии почувствовал, что кто-то жаждет встречи с ним, что кто-то хочет встретиться с ним. И когда он почувствовал, что этот брахман, он ждет его, он сразу же вернулся назад в этот город. Он вернулся, они встретились, и когда, говорится, он обнял его, и в жизни она достигла совершенства в этот момент. Так описывается в ведах. Его жизнь достигла совершенства. И что это означает? Говорится, что на физическом уровне его болезни ушли. И идея заключается не в том, что Шри Чайтанья он проявил какие-то мистические силы, как Иисус Христос, он тоже иногда проявлял какие-то мистические силы, он исцелял там слепых, больных, он касался их рукой. Но идея заключается не в этом. Идея этой истории заключается в том, что когда мы принимаем прибежище в своем истинном положении, в своем вечном положении, в своем истинном сознании, духовном сознании, то это решает все наши проблемы. Что решать проблемы жизни мы должны именно таким образом. Материальные проблемы, проблемы временного мира невозможно решить временными материальными способами. У всех проблем есть только один корень. Говорится, есть один корень. Все проблемы, они только по одной причине. То, что мы забыли о своих отношениях с Богом. Это единственная проблема живого существа. Отсутствие Бога в нашей жизни. Это единственная проблема. Это единственная проблема не только верующего человека, который привязан к Богу, но это также проблема и людей, которые не знают о Боге. Это не имеет значения. Даже если человек не знает о Боге, все равно это его проблема. Но то, что он не знает, это называется иллюзия. Это называется иллюзия. И поэтому верующий человек, который знает, что все его проблемы, потому что Бога нет в его жизни, это счастливый человек. Почему? Потому что очень большой иллюзии в его жизни нет. Это означает, что духовный разум, он начал проклевываться. Духовное сознание, оно начало проклевываться. Это значит, что душа, она просыпается. И как она просыпается? Она просыпается в этом понимании, что мне нужен Бог. Что вот это решение всех моих проблем. Именно об этом говорят веды. Веды написаны для тех, чье сознание начало просыпаться, и они написаны для того, чтобы помочь им родиться в духе, точно так же, как живому существу, когда оно рождается в теле, ему нужен акушер, который поможет ему родиться. И точно так же, когда живое существо, оно рождается в духе, когда оно рождается как душа, когда его сознание, вечное я, когда оно начинает просыпаться и тянуться к отношениям с Богом, кто-то должен его встретить, кто-то должен ему помочь родиться как душе. И эту роль выполняют веды, эту роль выполняют святые люди, духовные учителя, они встречают душу, они помогают ей родиться по-настоящему, они помогают ей по-настоящему проснуться. И когда это происходит, она понимает, что все проблемы, которыми она жила, все страшные ситуации, тяжелые ситуации, все эти цунами проблем, которые появлялись в его жизни, 15-этажные дома, которые падали на него, все это просто иллюзия. Все это просто выдумка. Всего этого нет. И поэтому мы видим, что святые люди, они способны улыбаться даже тогда, когда страшные вещи происходят с ними. Как Иисус Христос, говорится, да, он был в блаженстве. Таких, на самом деле, историй множество. Множество историй мы можем привести из священных писаний, как это происходило. Другой такой святой личностью был Прохлада Махараджа, это известная история. Он был маленьким мальчиком, но его уникальная особенность была в том, что его сознание было полностью духовным. Полностью духовное сознание. Он родился в демоническом обществе и демонической семье, его окружали демоны. Демон – это значит, что очень эгоистичное сознание. Очень эгоистичное сознание. А у него совсем другое – божественный ребенок. Он был очень нежный, он проявлял божественные качества, он всегда говорил о Боге, он всегда говорил о любви, о каких-то таких вещах. И люди вокруг него, они не понимали его. Им всем казалось, что он не вписывается. Он, говорит, он как болезнь на теле для них был. Он просто никак не вписывался в это общество демоническое. И поэтому отец, он не мог жить с таким сыном. Для него это было... Его отец, он был демонический царь. И когда он видел такого сына, который не соглашался предавать свои духовные идеалы, который до последнего он был верен Богу, потому что как человек может, как живое существо, как душа может предать Бога? Это ее вечное положение, она не может предать. Она не может отказаться от вечного, от того, что является ее частью, ей самой. Она не может это куда-то выкинуть. Это не навязчивая идея, это реальность. И поэтому Прохлада Махарадж, он никуда не мог деться от этой реальности. Он просто находился в этом духовном сознании, он был в блаженстве. И поэтому этот демонический царь в какой-то момент он сказал то, что он сказал своим помощникам, другим демонам, сказал, его надо убить. Хотя это мой сын, но такой сын, он подобен болезни на здоровом теле. До тех пор, пока у нас есть такой человек рядом, мы не можем спать спокойно. Вот. Почему? Потому что с ним невозможно договориться. В любой момент он может бросить нас, в любой момент он может сделать как-то по-своему. И они пытались разобраться с ним. И что только они не делали. Говорится, эти демоны, они пытались этого маленького мальчика, говорится, ему было 5 лет примерно. Он был обаятельный, очень красивый, они вилами его пытались прокалывать. Они пытались его кидать. Там были бешеные слоны, они бегали, там такие поля. Бегали бешеные слоны и пытались бросать его под ноги этим бешеным слонам. Они пытались его бросать в ямы со змеями, кипятить его в масле самыми разными способами. Но что происходило с Прохладом Махараджем? Прохлада Махарадж, говорится, он был просто в духовном сознании. Он просто находился в этом состоянии естественном для души, в состоянии связи с Богом. И единственное, чего он хотел, он не просил Бога защитить его. Он не просил Бога избавить его от своих страданий. Он просто хотел служить ему. В таком сознании он находился, в чистом. Он не пытался прикрываться Богом. Он находился в этой естественной связи с Богом. Очень чистой, очень бескорыстной, искренней. И никто не мог ничего с ним сделать. Ничего, что делали его отец и его помощники, не влияло на него. Никоим образом. Ничего не происходило. И эти истории, они не показывают какие-то мистические вещи. Они показывают, что решением всех наших проблем является это настроение служения Богу, это связь, вечная связь с Богом, эти отношения с Богом. И поэтому для того, чтобы живому существу начать решать свои проблемы, для того, чтобы ему начать двигаться в направлении духовного сознания, говорится, что он должен начать как-то думать немножко по-другому, какое-то другое сознание развивать. И что это за другое сознание? Это сознание называется, это настроение называется настроение ученика. То есть он должен захотеть понять, к чему все это, почему все это происходит со мной. Потому что есть привычный способ реагировать на вещи. Происходит страдание, кто-то делает нам неприятно, мы хотим как-то ответить ему, отреагировать привычным образом. Это называется карма. Это записано у нас в уме. То есть мы действуем так. Но духовный человек, это означает, что он хочет подняться над кармой. Он хочет подняться над привычным способом себя вести. Это серьезная вещь. Но это возможно. Это именно то, что описывают Веды. Что все мы можем подняться над кармой. Все мы можем подняться над судьбой. Мы можем преодолеть это. И они объясняют, как это сделать. И начинается это с настроения ученика. Вот когда такое желание возникает, желание движения к истине, желание познать свои вечные отношения с Богом, вот желание понять, к чему все это на самом деле происходит, вот тогда у человека появляется шанс. И вот это настроение ученика по-другому в Ведах объясняется, что это смирение. Это настроение по-другому называется смирение. Потому что нужно быть смиренным для того, чтобы не отреагировать сразу же. Нужно быть смиренным. Вот и говорится, что святой – это смиренный человек. И иногда его сравнивают с гумусом. Гумус – это перегной. Это перегной – такая плодородная почва. И вот святого его сравнивают с такой почвой. Почему? Потому что говорится, что что бы мы ни бросили в эту почву, если мы бросаем корку от банана, или мы бросаем какие-то огрызки или еще что-то, все это превращается в эту плодородную почву. Поэтому говорится, что святой он подобен такому гумусу. И гумус, вот это слово, на английском слово смирение будет humility. Humility немножко похоже чем-то даже на гумус. Вот. А почему? Потому что он способен переварить все страдания, которые происходят с ним. Нет ничего в этом мире, что не было бы связано с Богом. Нет ничего, что не было бы. Для святого человека не существует иллюзии. Любое проявление этого мира, оно связано с Богом. Любое проявление этого мира является уроком для него. И поэтому он как гумус. Он способен учиться, и он благодарен всему, что посылает ему этот мир. Все превращается в плодородную почву. И вот это означает, что сердце человека изменилось. Его сознание изменилось. И поэтому трудности, они очень сильно, они нужны личности. Они нужны нам для того, чтобы у нас произошел этот прорыв в сознании. Для того, чтобы мы могли выйти на новый уровень. И говорится, что кризисы и трудности, они обязательно должны быть сильными.
Они знаете, обязательно вот, должны Дмитрий, быть. Дмитрий, пока мы дальше не перешли, я все хочу кое-какие вопросы задать. Вам хочется, ну, в процессе, чтобы конечно. Мы далеко не уходили. Вот вы упомянули о смирении, но хотелось бы больше об этом узнать. Что значит проявление смирения, которое помогает нам вот так, ну, нам, святым, вести себя вот таким образом, как у них это получается? Как это проявляется?
Смирение – это настроение ученика. То есть это настроение учиться, настроение познать истину. Потому что смирение – это естественное настроение души. И точно так же, как настроение ученика – это естественное настроение души, или настроение служения Богу – это естественное настроение души. Все это одно целое. Все это одно целое. И начинается оно просто с того, что это настроение, оно не проявлено еще. Почему? Потому что нет реализации настоящей. Реализации нет. Но вначале появляется просто желание. Желание узнать истину. Желание не жить по накатанной, а желание узнать, может быть, как-то что-то по-другому. Это первое проявление смирения. То есть, когда человек, он начинает задумываться или задавать вопросы, говорится, да, он начинает интересоваться, а как на самом деле? Вот я всегда так живу, а как на самом деле? Вот я всегда так реагирую, а как на самом деле должен человек реагировать? Вот в этой ситуации я считаю, что я прав, но по факту, когда я делаю так, как я делаю, то это всегда приводит к каким-то нехорошим неудовлетворенности. Может быть, как-то по-другому надо делать. Когда живое существо начинает оспаривать свою правоту, вот это смирение. Когда оно начинает предполагать, что, возможно, я не прав в том, как я живу. Вот это смирение. И очень часто люди, они боятся этого. Очень часто они боятся признать, что они не правы. Вот. Почему? Потому что если ты не прав, это означает, что ты неудачник или еще что-то такое. Люди боятся этого. И поэтому просто признать даже, что не совсем все хорошо у них в жизни. Они боятся этого. Голливудская улыбка. Такое сознание. Вот. Но смиренный человек или духовный человек, разумный человек, это тот, кто не претендует на абсолютную правоту. Он не претендует. И вот это уже смирение. Это означает, что у него уже есть какое-то внутреннее пространство на свободный выбор. По-другому сделать. Не реакция, не реагировать, а это называется проактивный способ мышления. То есть он делает по-другому чуть-чуть. Он хочет понять, а как правильно надо делать. Вот. И вот в этом идея. И вот это настроение ученика, это не какое-то настроение временное, когда человек, он просто находится в этом настроении до тех пор, пока он не постигнет абсолютную истину. Говорится, что живое существо, оно вечно находится в настроениях ученика. Вечно. Почему? Потому что оно вечно углубляется в своих отношениях с Богом. Оно вечно углубляется в науке отношений с Богом. Оно всегда учится, всегда развивается. Это вечно. Даже за освобождением это происходит. И поэтому вот эта тенденция, когда она проклевывается в живом существе, мы должны знать, что это исходит из духа. И это первая необходимая вещь, которая понадобится нам для того, чтобы преодолеть все трудности этого мира и правильно усвоить те уроки, которые он нам посылает. Вот, я ответил на ваш вопрос?
Да, да, спасибо большое. Теперь понятно, эта картина более четко вырисовалась.
Да. И поэтому существуют вот эти испытания, трудности, и важно, чтобы они были, и чтобы они были сильными и острыми. Почему? Потому что они выталкивают нас. И хотя кажется нам, что зачем так много, куда все это. Но в действительности только пиковые состояния способны пробудить в нас какой-то разум. Они способны помочь принять что-то на новом уровне. И есть даже интересный опыт, такой страшный опыт ученые проводили с лягушками. Вот, они кипятили воду, нагревали воду очень сильно, брали двух лягушек и бросали в эту кипящую воду. Одну лягушку они бросили прямо в кипящую воду, лягушка сразу же выпрыгнула оттуда. Вторую лягушку они посадили в воду теплую. Не кипяток, теплая вода. Они посадили туда и начали потихонечку эту воду нагревать. И что произошло? Лягушка, она адаптировалась. Вода немножко нагревалась, лягушка адаптировалась все больше и больше. И она не заметила, как вода достигла критической температуры, и она сварилась. И поэтому идея заключается в том, что мы не должны привыкать к страданиям. Это милость Бога, что иногда приходят очень серьезные трудности. Почему? Потому что эти серьезные трудности, они не позволяют нам привыкнуть к страданиям. Они заставляют нас принимать реальные решения и принимать реальные изменения. И поэтому мы видим, что когда разумный человек, когда человек, у которого есть какая-то искренность внутренняя, есть какое-то благочестие, когда он оказывается в такой очень трудной ситуации, то происходит прорыв. После этого люди с ним общаются, они говорят, это другой человек, он так сильно изменился после всего этого. Поэтому мы видим, что по-разному люди реагируют. Кто-то очень сильно меняется, а кто-то, наоборот, становится еще более злым. Да? То есть мы видим, что... Вот. Потому что страдания, они в конечном итоге выявляют внутренний мотив человека. Если в нем есть искренность, то он действительно сможет правильно отнестись и измениться. Но если нет искренности... Если там эгоизм внутри сидит очень сильно, и он не хочет меняться, если нет смирения, нет настроения ученика, то что тогда произойдет? Он просто обозлится, он не сможет даже урок извлечь, не сможет правильно отнестись. Вот в этом идея заключается. Но если есть это все-таки, то тогда множество примеров. Еще один пример я хотел привести, это пример одной известной, сейчас эта женщина, она является известной проповедницей духовной науки. Ее зовут Деваки. Вот, ее в каких-то кругах ее знают. Эта женщина, она в какой-то момент своей жизни она заболела раком. И сама она рассказывает, что в тот день, когда она узнала, что она заболела раком, это был самый радостный и важный день в ее жизни. Вся ее жизнь она перевернулась. Почему? Потому что все иллюзии в этот момент они сразу же ушли. Она держалась, она понимала какие-то вещи. Она духовным человеком, в принципе, была всегда. По жизни была духовным человеком. Но это знание о том, что она заболела раком, и что ей осталось жить всего лишь 5 лет, оно поставило все точки над «и» сразу же. Оно сразу же рассеяло все иллюзии в ее жизни, все сомнения сразу же отпали, и она стала по-настоящему ближе к своей истинной сущности. Вот, и поэтому она почувствовала, как произошло это внутреннее раскрытие вот этой прекрасной, мудрой личности, вот, вечного существа. Вот, и поэтому как можно променять эту временную жизнь, исполненную недостатков и страданий, на вечное существование? Вот, нам сложно оценить это зачастую, потому что мы не знаем, что такое вечное существование. Мы не знаем, с чем сравнение происходит. Поэтому мы держимся за это временное существование очень сильно, за это существование, исполненное недостатков. Но чем больше человек он понимает, что это значит быть собой, что это значит быть вечной личностью, что это значит ничего не бояться в жизни, не бояться смерти, что это значит быть способным делать то, что ты должен делать, понимать смысл жизни, быть счастливым в отношениях с Богом, то такой человек он понимает, что это... Ни в какое сравнение не идет. И жизнь, материальная, человеческая жизнь, она ничего не стоит. Ради этой вещи материальной жизнью можно пожертвовать. Можно отдать человеческую жизнь ради этого. И в действительности человеческая жизнь, она предназначена именно для этого. Она предназначена для того, чтобы посвятить ее самоосознанию. Она предназначена для того, чтобы отдать ее полностью, целиком. Ради того, чтобы получить свое вечное «я», вернуть себе свою вечную сущность, вернуться к самому себе. Идея именно в этом заключается. Вот, познать Бога. Вот поэтому назначение кризиса вот именно в этом. И получить это, последнее, что я хотел сказать, прежде чем мы оставим немножко времени на вопросов, вот, это то, что это какой-то другой способ мышления. Это такой способ мышления, к которому мы не привыкли. Материальный ум, он не привык так думать. Он не привык так относиться к жизни. И поэтому для того, чтобы нам культивировать такое настроение, настроение ученика, и так смотреть на мир, нам необходимо где-то заряжаться. Нам необходима какая-то подпитка. И поэтому разумный человек, он понимает, что когда я хочу чему-то научиться, когда я хочу что-то получить, если я хочу научиться рисовать, я должен идти в школу рисования, если я хочу научиться музыке, я должен общаться с музыкантами, если я хочу заниматься бизнесом, я должен идти в бизнес-молодость. И точно так же, если я хочу культивировать духовные ценности, я должен окружить себя духовным обществом. Для чего? Для того, чтобы это духовное общество, оно создало определенную вибрацию, определенную волну, которая поддерживала бы эти ценности. И в этих ценностях это духовное сознание, оно могло бы зреть и развиваться. И поэтому это тот практический метод, при помощи которого живое существо в наше время, трудное время, когда мы постоянно вынуждены включаться в активную деятельность, реально может раскрыть свое «я». Это не происходит само собой. При помощи сознательных усилий это происходит. При помощи желания. Если человек этого хочет, он будет стремиться к тому, чтобы создать вокруг себя такую атмосферу, попасть в духовное общество, находиться рядом с такими людьми, заряжаться их верой, заряжаться их желанием, самоосознанием, жизнью. Поэтому практический способ того, как мы можем реализовать эти вещи в нашей жизни, развить это настроение ученика, культивировать это духовное сознание и видеть реальные результаты, реальные плоды. Это находиться в обществе людей, которые живут по тем же ценностям. Это общаться с теми людьми, которые достигли в этом какого-то результата. Почему? Потому что когда ты видишь, как кто-то живет на другой платформе, то уходят сомнения. Материальный ум не верит, что это возможно. Но для души это естественно. Это естественное состояние, это ее изначальное состояние. И поэтому, когда человек видит реальную личность, живую рядом с собой, которая живет так, он понимает, что это реальность. И эта вера, она сразу же просыпает из его сердца. Естественным образом. Почему? Потому что все это есть в нас. Мы ничего не изобретаем, мы просто пробуждаем то, что уже есть в нас. Поэтому на этом я сейчас остановлюсь, для того, чтобы мы могли пообщаться немножко вот, с кем-то, у кого есть какие-то вопросы.
Угу. Спасибо вам. Я напомню, что имеется возможность звонить по нашему скайпу. У нас улучшилась как возможность принятия звонков. Теперь вы можете позвонить в любой момент и сразу же услышать, что происходит в эфире, но я вас пока не буду подключать к эфиру. То есть вы сможете сориентироваться в тот момент, когда вы позвоните нам, когда будет отвечен предыдущий, когда будет прозвучит ответ на предыдущий вопрос. В общем, звоните, и тогда вы сами поймете. Все гораздо удобнее теперь стало. Итак, у меня есть несколько вопросов и есть пара вопросов от слушателей. Вот вы знаете, я слышала такое утверждение: хочешь изменить жизнь, измени свои вкусы. Как вы считаете, это правильно? Это помогает вот подняться над кармой, как вы сказали? Изменить вкусы, может, привычки?
Да, да. Это есть то, о чем мы говорим, но мы должны понять это правильно, что это означает. Потому что мы знаем, что изменить свою материальную природу очень сложно. Изменить свою материальную обусловленность очень сложно. Почему? Потому что это называется карма, это называется судьба. Изменить свою природу материально означает изменить свою судьбу. И карма, очень часто мы говорим, это наша карма, это что-то предопределенное, судьбой. То есть это что-то, что подразумевает некоторую инертность или трудность в изменении. И поэтому говорится, что изменить себя – это как хвост дворняжки распрямить. Да? То есть мы его распрямляем, он постоянно назад закручивается. И поэтому многие пытались изменить свои привычки, изменить свои вкусы. Но тем не менее, по факту, они возвращались к тому, кем они были в самом начале. Они возвращались к своей собственной карме. То есть вот эта инертность, она сохраняется. Это очень трудно. И поэтому говорится, что решение настоящее – это верная вещь насчет изменения своего вкуса. Но настоящее решение означает изменение более тонкой вещи. Изменение внутреннего понимания себя. Изменение своей парадигмы. Это изменение, которое происходит в разуме. Именно через разум, это наш инструмент самоосознания, именно через разум мы приходим к себе. Через разум это происходит. Каким образом? Потому что в разуме сидит наше понимание того, кто мы есть. Кто я? Наслаждающийся в этом мире. Или кто я? Или я, кто-то другой. И поэтому веды, они говорят нам, что в тот момент, когда разум одухотворяется или принимает какие-то духовные ценности, в этот момент, или когда он меняет свою систему координат на духовную, в этот момент он способен реализоваться, в этот момент он становится способен изменить себя. И поэтому веды, они говорят, что мы должны изменить свое понимание себя с повелителя, с того, кто наслаждается этим миром, на слугу Бога, на его вечную частичку. Вот на этом мы должны изменить свое понимание. Если живое существо изучает духовное знание и старается понять, кем он на самом деле является, то меняется это его тонкая внутренняя парадигма, его внутреннее понимание самого себя. И когда оно меняется, то внешние грубые вещи, такие как его вкусы, его привычки, естественным образом трансформируются потом. Поэтому начинать всегда надо именно с парадигмы, именно с понимания того, кто я есть, говорится, да, это первый вопрос, который мы должны занимать. Потому что если я вечная частичка Бога, которая состоит с ним в отношениях, то все совсем по-другому. Это означает, что я по-другому должен реагировать на этот мир. Это означает, что я по-другому должен вести себя со своими друзьями. Это означает, что я по-другому должен вести себя со своими родителями, относиться к своим обязанностям. Это означает, что я по-другому должен реагировать на импульсы, которые идут от моих чувств, на желания своего ума. Вот. И поэтому человек, чем больше он приближается к этому своему внутреннему пониманию, тем больше он, говорится, свободы обретает. Свободы. А свобода над чем? Над своими прошлыми привычками. Вот. И поэтому метод заключается именно в этом. Именно так меняются его вкусы. Так меняются. Вот. Все его сознание одухотворяется, и он привыкает к другому пониманию счастья. Не то понимание счастья, которое было у него раньше, а истинное понимание счастья. Что счастье, оно не в том, чтобы... Оно не для меня. Счастье в том, чтобы забыть про себя, посвятить себя полностью Богу. Счастье в этом. Когда живое существо делает это, оно невероятное счастье испытывает. Невероятное. Это счастье, оно в самозабвении. И это и есть мудрость ведического знания. Это и есть сокровенное знание. Это высший вкус. Это высший вкус. Это то, что мы должны развивать. Это то, что подтягивает все остальное естественным образом. Поэтому, как только это у нас появляется, все остальное, грубая материя, начинает одухотворяться. Наш ум начинает одухотворяться, меняются его концепции, меняются его представления, меняется его понимание этого мира. Все материальные самскары стираются. Одухотворяется это грубое тело. Оно по-другому начинает работать. Вот. Одухотворяется наша жизнь, наше окружение, наши отношения, весь наш социум, в котором мы находимся, наши отношения с родственниками, дела, которые мы совершаем. Мы одухотворяем все. Через что? Через понимание себя. Все с этого. Вот. Поэтому я думаю, что решением главным будет именно вот эта вещь.
Спасибо вам, Дмитрий. У нас сейчас на связи уже Ренат, наш слушатель, и хочет задать, судя по всему, вам вопрос. Здравствуйте. Алло, алло. Здравствуйте. Так, почему-то мы вас не слышим. Но вот непонятно, что то ли у Рената что-то не так, то ли нам, возможно, нужно что-то перенастроить, потому что действительно у нас здесь обновления, новшества некоторые были. Но почему-то мы не слышим, к сожалению. Хорошо, давайте тогда перейдем к вопросу, который у нас на сайте оставлен. Николай написал. Здравствуйте. Как найти уверенность в себе? Уверенность именно в том, чтобы жить. Уверенность, в частности, в том, чтобы смелости хватало, чтобы жить и добиваться хотя бы каких-то материальных целей, к примеру, творческих результатов, не говоря уже о духовном прогрессе.
Уверенность. Материя, она мертва по определению, по своей природе. Вот. И поэтому... Уверенность – это что-то, что рождается не из материи. Это что-то, что рождается из чего-то другого. И говорится, что уверенность – это или энтузиазм, другими словами, это свойство души, это ее качество. И поэтому в тот момент, когда живое существо пробуждается как душа, появляется уверенность. Чем ближе живое существо к себе, тем больше уверенности. Есть внешние варианты уверенности, когда мы одержимы какими-то идеями навязчивыми. Да? То есть, к примеру, человек он может быть одержим какой-то идеей достичь чего-то, допустим, как-то вот, или какое-то хобби новое у него появляется, и он с энтузиазмом все это делает, но это все временное. Все это что-то такое, что это не настоящая уверенность. Это материальная уверенность, и она имеет временную природу. И в конечном итоге она приводит не к наполнению человека, а она выжимает из него соки. Он теряет себя в этой уверенности. Это не настоящая уверенность, не истинная. И поэтому истинная уверенность наберется с того, что человек, он задается этот вопрос, кто я есть. Он пытается ответить на этот вопрос, он пытается искать истину. И поэтому, когда он задается этим вопросом, он соприкасается со своей духовной природой. И когда он соприкасается со своей духовной природой, у него появляются силы действовать и понимание действовать. В тот момент, когда он понимает, кто я, он понимает, что ему надо делать. До тех пор, пока мы не понимаем, кто я есть, мы не можем на 100% быть уверены в том, что нам надо делать. И поэтому начинать надо именно с этого. Это именно то, что человек должен... Это фундаментальный вопрос, на который человек должен ответить. И это тот вопрос, на который мы должны отвечать для себя каждое утро, в начале каждого дня. Мы должны задаваться этим вопросом, кто я есть, для чего я живу, вот, что я должен делать в течение этого дня, каковы мои обязанности перед Богом, каким образом этот день он будет следующим шагом на пути постижения абсолютной истины, каким образом все обязанности, которые я выполняю, они являются неотъемлемой частью того процесса, в котором я иду, моего духовного пути. Вот, и поэтому настоящий энтузиазм, он берется из понимания, из контакта с истиной. Если есть этот контакт с истиной, то тогда есть энтузиазм, есть уверенность. Потому что ты на 100% уверен, что ты делаешь правильно. Ты на 100% уверен, что то, что ты делаешь, этого хочет сам Господь. Ты чувствуешь Его волю. Его воля есть залог твоей уверенности. Если ты уверен, что ты делаешь согласно воле Бога, ты чувствуешь ее. Ты чувствуешь, как Господь действует через тебя, использует тебя как инструмент, то ты будешь очень уверен. Почему? Потому что все, что ты будешь делать, оно будет очень осмысленным, очень глубоким. И ты будешь понимать, что не ты наделяешь это смыслом. Этим смыслом наделяет Бог. Вот. И это очень важная идея, что мы должны стараться черпать свою уверенность именно в этом. И поэтому человек для того, чтобы пробудить эти внутреннюю природу души, он должен начать каким-то образом включать это духовное сознание через практику молитвы, через изучение священных писаний, духовное общение. Именно там мы должны заряжаться этой энергией уверенности. Мы должны приходить к этим людям, которые достигли этой самореализации, общаться с ними, заражаться этим. Поэтому я думаю, что это самое лучшее, что можно вам посоветовать вот в этом. И что-то другое, может быть, это не будет истинным решением. Вот это то, что поможет обрести настоящее чувство, настоящую уверенность.
Спасибо вам за ответ. Вот тем временем Ренат нам написал, что он исправил настройки своего микрофона, и, возможно, мы сейчас его услышим. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот замечательно. И то я уже беспокоилась о том, что у нас что-то не то. Все-таки мы
вас услышали. Нет, это у меня...
Замечательно, вы в прямом эфире уже и можете задавать свой вопрос.
Ага, хорошо. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте, Ренат.
Такой вопрос. Вот после долгой интенсивной молитвы, да, бывает иногда такие страдания приходят, такой тяжкий груз на сердце появляется. Ну, меня как бы это не так беспокоит, мне больше охота понять, как к этому относиться-то.
Спасибо большое за вопрос, Ренат. Это очень хороший вопрос. Потому что молитва, она действует определенным образом на нашу душу. Вот. Молитва, она очищает наше сознание. И хотя молитва, она, с одной стороны, не является лишь средством очищения нашего сознания, молитва является естественным состоянием души. И поэтому мы должны молиться не только, когда мы молимся, мы должны все делать в молитвенном настроении. Когда просыпается душа, вот, то живое существо, человек, он начинает все делать в молитвенном настроении. Он все делает как свое подношение или служение Богу. Вот. И поэтому для того, чтобы войти в это состояние, мы используем практику молитвы, вернуться в свое изначальное состояние. И когда человек он начинает молиться, когда он начинает обращаться к Богу, то первое, что происходит, он сталкивается с той болью или с той грязью, которая отделяет его сознание от Бога, с теми материальными привязанностями, которые отделяют его от Бога, которые отделяют его от самого себя. И поэтому молитва, первое, что она делает, она начинает разрубать эти иллюзорные связи, эти иллюзорные привязанности, она начинает разрезать их. И этот процесс, он очень болезненный, может быть очень болезненный вначале. Вот. И поэтому здесь необходимо просто запастись терпением и научиться доводить это дело до конца, научиться по-настоящему проходить через этот процесс. И это может занять какое-то время, прежде чем сердце оно очистится. Но если вы делаете все правильно, если вы не создаете дополнительных сложностей на своем пути, если вы учитесь правильному образу жизни, если вы учитесь контролировать свои чувства, вот, если не вовлекаетесь в ту деятельность, которая отдаляет вас от духовной самореализации, и при этом вы активно включаетесь в духовную деятельность, такую как молитвенная практика, изучение священных писаний, то вы увидите, что нужно всего лишь чуть-чуть потерпеть какое-то небольшое время, прежде чем вы получите реальный результат. Реальный результат будет заключаться в настоящем духовном вкусе, в настоящем духовном опыте, опыте, который удовлетворяет душу, удовлетворяет вас, наполняет вас. И этот опыт, он будет вашим маяком, он будет вашим залогом вашего будущего успеха. Это тот опыт, на который вы будете ориентироваться и понимать, что вам не страшны никакие страдания, никакие боли. Почему? Потому что у вас есть этот маяк, к которому вы идете. И для того, чтобы прийти к этому маяку, для того, чтобы прийти к этому духовному опыту, вы готовы терпеть эти страдания. Почему? Потому что вы точно знаете, что вы придете. Вы точно знаете, что если вы будете практиковать эти вещи, то вы будете испытывать этот вкус духовных отношений с Богом. Вы будете испытывать эти настроения преданности, вот, и счастья. Поэтому совет такой: не бояться, вот, просто продолжать, стараться делать максимально искренне то, что делаете, углублять понимание, стараться делать это осознанно. Вот. Не бойтесь ничего, вы все делаете правильно.
Спасибо вам большое, низкий вам поклон. Я от вас сейчас зарядился вообще таким вдохновением.
Очень спасибо. Хорошо, здорово. Спасибо за звонок, Ренат. До свидания.
До свидания.
А вы знаете, Дмитрий, вот еще я тем временем прочитала очень интересный вопрос, к нам пришел от Юлии. Она написала, что слышала в лекциях о том, что форма тела сильно обуславливает психику. Лекторы утверждают, что кризис хорошо влияет только на мужчин, потому что им нужны препятствия, а женщине нужна стабильность и не нужны кризисы. Вопрос такой: стоит ли учиться на примере других, а самой избегать кризиса, если меня пока что сильно обуславливает это тело, соответственно, женское?
Идеально учиться на примере других. Если ваш разум позволяет вам это делать, то это говорит о том, что вы очень развитая личность. Вот. Это очень редкая способность, когда нам не нужно проходить самому через какой-то опыт. Нам хватает просто того, чтобы услышать что-то, для того, чтобы сделать правильный вывод, не совершать этих ошибок самому. Если вы способны это делать, то это прекрасно. Это прекрасно. Большинство людей, которые живут в этом мире, им трудно поступать так. Большинству людей в этом мире для того, чтобы сделать правильные выводы и для того, чтобы изменить себя, все же приходится проходить через какие-то испытания самому и проходить какие-то вещи на своей собственной шкуре, что называется. Вот. И есть внутренняя потребность в этом. И в то же самое время есть какие-то вещи, которых мы не можем избежать. Эти вещи, они просто находятся в самой природе этого мира. Это болезни, старость и смерть. Эти вещи, они будут. Это болезни, старость, смерть наших родственников. Эти вещи, они тоже будут. Вот. И поэтому наша задача – это быть готовым к нему. Наша задача – это обрести эту внутреннюю стабильность, о которой вы говорите, для того, чтобы быть готовым к этим ситуациям. Потому что очень много женщин, к примеру, находятся сейчас в зонах боевых действий. Они не хотели там находиться. Может быть, они хотели бы избегать этот кризис, да, там на Украине или еще где-то. Вот, но в действительности они очень сильно страдают. Хотя их женское тело, оно не приспособлено для этих ситуаций. Хотя их тонкое тело не приспособлено для этих ситуаций. И поэтому то, о чем мы сегодня говорили в нашей лекции, мы говорили о том, что обязанность каждого живого существа обрести эту внутреннюю стабильность в духовной реализации. Для того, чтобы быть готовым ко всему в этой жизни. Независимо от того, в каком вы теле находитесь, женском или мужском. Независимо от того, в каком состоянии находится ваш разум, можете ли вы учиться, просто глядя на других или слушая священных писаний, но вы будете готовым к незапланированным трудностям, вы будете готовы к незапланированным испытаниям судьбы. Вот. И поэтому, если вы попробуете уклониться от этого, если вы попробуете избежать этого, то от испытаний жизни уклониться все равно не получится. Эти вещи, они все равно придут. И поэтому человек, он должен быть готов к этому. Вот. И для этого мы изучаем священные писания. Если ваш разум действительно настолько зрелый, вы будете очень быстро учиться, получать опыт. И тогда, когда придут какие-то трудности или испытания, вам нужно будет воспитывать детей, если у вас их еще нет. Вам нужно будет рожать ребенка, то тогда вы будете готовы ко всему к этому, вы сможете правильно к этому отнестись. Вот. Поэтому в любом случае вам не помешает изучение духовной науки. Это поможет вам. И ваш разум, он будет вам очень хорошим подспорьем.
Спасибо за ответ. Есть у нас также вопрос от Руслана. И мы еще ожидаем звонка, если у кого-то есть такое желание. Еще можно звонить. Несколько минуток у нас всего осталось до окончания эфира. В любом случае мы успеваем зачитать вопрос от Руслана. А он написал: если сознание и душа просыпаются, но кармические действия не дают духовно развиваться, как быть? То есть, может быть, имеется в виду влияние кармы не дает, то есть действие кармическое. Я так поняла.
Да, это естественный процесс. Говорится, что есть определенная инерция. То есть грубая материя, она инертна. То есть что это означает? Это означает, что когда мы едем на машине и нажимаем на тормоз, мы не нажимаем на тормоз в тот момент, когда нам надо остановиться. Мы нажимаем на тормоз за 50 метров, говорится, водитель он должен нажимать. Почему? Потому что есть инертность. И потихонечку машина, она останавливается. Это материальный мир, он действует именно таким образом. И поэтому точно так же здесь. Даже хотя живое существо, оно уже начало идти по пути самоосознания, и оно начало делать какие-то вещи, которые останавливают закон кармы. Мы видим, что есть инерция определенная. И то, что тело по инерции, оно действует определенным образом. Оно запрограммировано на чувственное наслаждение. Хотя корень уже отрублен. Корень уже отрезан. Потому что в сознании и в душе мы уже культивируем сознание частички Бога. Сознание слуги Бога. Мы отрубили корень. Но тем не менее мы видим, что чувство беспокоится. Мы видим, что в уме возникают какие-то вещи, которые отвлекают нас от духовной самореализации. Что наше тело, оно болеет, еще что-то, какие-то препятствия возникают. И поэтому чем больше, но эта остановка, она произойдет непременно. Она непременно произойдет. Говорится, как вентилятор его вытаскивают из розетки. Какое-то время он еще крутится по инерции, но потом он останавливается. И точно так же, когда мы отрезали корень и начинаем развивать духовное сознание, то начинает меняться наш ум, начинает меняться наше грубое тело, начинают меняться наши привычки. И потом мы приходим к такой ситуации, когда нам очень легко становится контролировать побуждение нашего ума. Очень легко становится контролировать побуждение наших чувств. Почему? Потому что мы уже утвердились в своем духовном положении. Но для этого нужно какое-то время. Для этого нужен какой-то какой-то процесс определенно должен пройти. Поэтому не сомневайтесь, продолжайте двигаться в том направлении, в каком вы идете. Вот, и вы сами увидите, как ваша жизнь меняется, как ваши привычки меняются, как ваши ориентиры в жизни меняются, как вам легче становится идти по духовному пути, контролировать свои чувства. Вот, лишь время оно отделяет нас от этого.
Спасибо вам за ответы, Дмитрий. Хочу подвести итог. Все-таки можно быть счастливым и в условиях постоянных кризисов? Это вот я у вас спрашиваю.
Да, идея заключается именно в этом, что разумный человек, он радуется не только тогда, когда страдания, они поворачиваются к нам спиной и уходят из нашей жизни, он радуется, когда они приходят. Почему? Потому что он видит в этом руку Бога. Он видит, что это средство для изменения его личности, это средство его духовного пробуждения. Вот, и это мудрый человек. И поэтому эти страдания, они для него имеют не горький вкус, они для него сладкие. Сладкие. И поэтому его сердце, оно наполняется благодарностью, когда страдания приходят в его жизнь. И когда у нас есть такое сознание, то это означает, что действительно какая-то мудрость появилась в нашей жизни.
Спасибо вам большое за сегодняшний эфир. Было интересно, познавательно. И даже, кстати, у нас какой-то отзыв пришел. Мне хочется вот сейчас его зачитать. Ксения написала: «Благодарю за очень интересную и доступную для понимания тему. Мозги просто кипят», написала Ксения. Видимо, имея в виду, что есть над чем подумать, но можно еще и переслушать все, что сегодня было услышано. Это все у нас в записи. Очень скоро появится в разделе «Прямые эфиры». «Всех вам благ и счастья», желает Ксения. Кстати, Дмитрий, вы сказали, что счастье заключается в том, чтобы забыть о себе и жить для других, а в идеале для Бога. Так давайте все будем счастливы. Такое мое пожелание напоследок этого эфира. Этого желает всем Веда Радио, и мы вместе со слушателями желаем этого вам, Дмитрий. Спасибо за сегодняшний эфир.
Всего хорошего.
До свидания.
До свидания.